вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайшие 50 минут наш народный адвокат Сергей Рачко, автоюрист. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Все вопросы свои связаны с автомобилями, со страховками, с ДТП. Звоните, пишите. Наши средства связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94,8. И также вы можете смотреть, не только слушать, но и смотреть наш эфир в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей и ВКонтакте на нашей странице «Говорит Москва 94,8 FM». Все, про все я вам рассказал. Пожалуйста, звоните и пишите уже прямо сейчас, друзья, потому что к концу программы мы опять все, вот вы будете толпиться, будем не успевать задавать вопрос. Сергей, какие новости? Что у нас интересного происходит?
Новостей у нас две. Во-первых, на прошлой неделе была озвучена информация о том, что вроде бы наконец-то осудили первого нарушителя по статье 264 со значком 2, та статья, которая была принята в декабре прошлого года и начала работать с января этого года. Она предусматривает наказание для особо лихих водителей, тех, кто лишен права управления за превышение скорости на 60 или 80 км в час или за повторный выезд на встречку, если человек эти нарушения совершил, был лишен и снова сел за руль, и снова совершил тоже нарушение, то ему грозит уже уголовный срок. И вот якобы первый приговор был по этой статье вынесен. С одной стороны, конечно, хорошо, что статья заработала, но с другой стороны, она была принята в декабре прошлого года, и за без малого полгода был привлечен только один нарушитель. Так что не знаю, влияет ли эта статья на безопасность движения, поэтому оценивать мы будем только со временем. Второе. Госпожа Яровая внесла в Госдуму очередной проект поправок в административный кодекс и в уголовный, где опять же идет речь об усилении наказания для тех, кто лишен права управления. Что нового предлагается? Во-первых, ввести конфискацию автомобиля, принадлежащего этому нарушителю, если он совершил на нем правонарушение, точнее, преступление, то есть повторное управление в пьяном виде, то, что наказывается в уголовном порядке, а потом повторное превышение скорости или выезд на встречку, то, о чем я сказал, да, и предлагается ввести новое нарушение, это повторное управление автомобилем лицом, лишенным права управления, либо не имеющим права управления, то есть предлагается дополнить кодекс об административных правонарушениях статьей повторное управление без прав, если человек первый раз попался, ему штраф или административный арест, за второй раз будет, опять же, какое-то наказание, а в третий раз это будет уже уголовный срок с возможностью конфискации автомобиля. Ну, пока это законопроект, но я думаю, что, конечно, он, скорее всего, будет принят, когда, не знаю, но такая инициатива озвучена, и, опять же, она преподносится как способ борьбы с нарушителями. Посмотрим, сколько нарушений будет выявлено вот такого типа.
Михаил говорит, а конфискация интересна на совсем или как? Все-таки автомобиль стоит денег и немалых.
Конфискация – это безвозмездное обращение автомобиля в собственность государства. Понятно, что это навсегда, а не на какое-то время.
Автомобиль можно ли завещать?
Конечно, можно, это же имущество.
А подскажите, каким образом сделать так, чтобы мой автомобиль достался моей... я не пойму, дочери или... Ну, кому-то достался.
Два варианта. Либо оформляйте написано сейчас, потому что потом могут появиться другие наследники. Либо сейчас оформляйте завещание, но нужно иметь в виду, что если к моменту смерти будут другие наследники, в том числе имеющие право на обязательную долю, то есть несовершеннолетние, инвалиды, пенсионеры, те, которые есть на иждивении умершего, да, то они имеют право на обязательную долю, независимо от содержания завещания. Поэтому завещание, оно вовсе не гарантирует, что после вашей кончины машина спокойно перейдет к тому, кому вы завещаете. Поэтому, может быть, имеет смысл сейчас оформить машину на того, кому вы хотите ее передать, и спокойно кататься. Правда, штрафы и налоги будут приходить тому, на кого вы машину оформите.
Понятное дело. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Да, добрый день, это Дмитрий, Москва.
Здрасте.
Уважаемый юрист, хотел бы уточнить такой момент. Продали машину, но не сняли с учета. Соответственно, приходили штрафы на нас, да, хотя, когда получили справку в ГИБДД о том, что машина снята с учета, они продолжали приходить на наш, ну, на собственника предыдущего. Пришлось все оплатить, потому что там мы уезжали за границу. Соответственно, пришлось оплатить. Можно ли как-то сейчас в судебном порядке вернуть вот эти штрафы незаконные, которые были начислены?
Смотрите, если автомобиль был снят с учета с кого-то из собственников, то, в общем-то, штрафы на него приходить никак не могли. И эти штрафы надо было бы обжаловать. Если же вы их уплатили, но при этом постановление не оспорили, то вам никто эти штрафы не вернет. То есть у вас есть только единственный вариант эти штрафы оспорить, чтобы они были отменены, и тогда в случае отмены штрафа вам эти деньги могут вернуть. Но для того, чтобы штраф отменить, необходимо подать жалобу, а для подачи жалобы ей всего лишь 10 дней с момента получения этого штрафа. И это главная проблема, потому что получается, что фактически вы эти штрафы оспорить уже не можете. И, соответственно, вернуть
да,
тоже.
Да, вот, да, со сроками, да, со сроками, конечно, не всегда успеваешь вот это все отслеживать. А еще такой момент, когда ты надлежаще уведомлен о том, что ты оштрафован, то есть с момента получения постановления, вручения или... Они же списывают, сразу могут
списать. Нет, они сразу ничего не списывают. Постановление отправляется либо по почте заказные письмо с уведомлением, или если у вас на госуслугах настроен отказ от получения бумажных уведомлений, то когда поступает вам ваш почтовый ящик на госуслугах, это письмо. Считается 10 дней с момента получения или вручения. Если письмо пришло бумажное по почте России, да, но вы его не получили, сейчас заказные письма со штрафами хранятся 7 дней, возвращаются обратно. С момента возврата этого письма в ГИБДД или в другой орган считаются 10 дней, и потом постановление вступает в законную силу, если вы его не обжаловали, и дальше идут 60 дней для оплаты штрафа. А еще дальше 30 дней для его удвоения, либо назначения наказания в виде административного ареста за неуплату этого штрафа.
За неуплату могут еще и наказать?
Да, статья 20.25 это удвоенный штраф, либо административный арест.
Вот у меня точно такая же история. Вчера взяли и заблокировали мой счет, потому что мне тут же написали, что у меня списали деньги и прочее-прочее. Сейчас, правда, не целиком всю сумму, а там в минус ушла моя карточка. А я куда должен подавать? Просто прийти в любое отделение ГИБДД?
Нет, у вас есть 10 дней с момента получения копии постановления. Если вы получили каждое постановление, судя по той сумме, которая была, то есть там не одно постановление.
Да, конечно,
и каждое постановление имеет 10 дней для обжалования. Поэтому нужно смотреть, какие постановления еще не истекли, сроки по ним для обжалования.
А я как должен доказать, что не я ездил, а что я продал машину, хотя у меня ни одного документа нету, что
машина продана? Если у вас нет ни одного документа, вы не докажете, что в момент фиксации нарушения за рулем был другой лицо. Вы должны, подавая жалобу, доказать, что в момент фиксации нарушения камеры за рулем был не номинальный собственник, то есть вы, да, а другое лицо. Это подтверждается договором купли-продажи, актом передачи автомобиля, записью в ПТС, возможно, платежными документами, если платеж был по банку, и там написано, что это платеж за куплю-продажу автомобиля. А суды очень придирчиво относятся к таким документам, поэтому даже имея полный комплект документов, нет гарантии, что суд согласится, потому что мне приходилось видеть судебное решение, где судьи отказывали в удовлетворении творение жалобы, ссылаясь на то, что машина была продана без участия какой-то организации. Они, видимо, намекали на комиссионный магазин, который как посредник стоит и берет там 1000 рублей за то, что он составляет договор, который можно самому напечатать без проблем. Вот, поэтому такие истории бывают, и эти штрафы необходимо обжаловать. Или если вы машину продали, ждете 10 дней, на 11-й день вы имеете право через госуслуги прекратить ее регистрацию. В этом случае штрафы приходить не должны, ни штрафы, ни налоги.
Наверняка она еще и тоже, как это называется...
Запрет на регистрационные действия, то есть вы теперь не можете этот учет прекратить, если машина будет кататься дальше, то, соответственно, вы еще и будете дальнейшие штрафы платить. Поэтому получается пока только один законный вариант, или сроки восстанавливать и обжаловать, но при отсутствии документов о продаже это бессмысленно, потому что вы не докажете, что машина была в пользовании другого лица. Или оплатить эти штрафы, и тогда будут прекращены, сняты ограничения, и тогда можно учет машины прекратить.
Угу. У меня всю жизнь был служебный автомобиль по доверенности. При покупке личного столкнулся, что у меня нет истории вождения для ОСАГО. Заплатил как новичок. Возможно ли это исправить? То есть все-таки внести в базу данных свой опыт в ОСАГО?
Вообще-то для ОСАГО имеет значение дата получения водительского удостоверения, а не то, когда вы катались, на какой машине. То есть у вас есть водительское удостоверение, и, соответственно, считается, что у вас есть стаж. То есть именно от этого он считается, является, и никто реально не проверяет, был ли у вас автомобиль в собственности, ездили вы на своем или на арендованном, или на рабочем, а учитывается только дата выдачи удостоверения. Поэтому, если страховщик считает, что у вас удостоверение выдано, там, допустим, 10 или 15 лет назад, а при этом вы новичок, то, конечно, это незаконно, и обращайтесь к нему с требованием, чтобы они пересчитали КБМ.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Вячеслав, постоянно ваш слушатель и ценитель. Скажите, такая ситуация. Месяц назад у меня заблокировали карту. Вот. Оказалось, что какое-то нарушение с августа 2020 года якобы было не оплачено, ну, и поэтому с меня списали судебные приставы деньги. Когда я пытался проверить это постановление, в базе данных такого постановления нет. На все запросы ФСФП не отвечает, спрашивает, и все документы, все аргументы не выслушивает.
Очевидно, это постановление уже считается исполненным, раз они деньги списали, да, поэтому из-за всех баз это постановление пропало, потому что в основном там значится постановление, которое не оплачено. А чтобы разобраться, вам нужно прийти в это ФССП, записаться, потому что у них там по-прежнему прием по записи через госуслуги на несколько недель вперед. Нужно прийти и ознакомиться с материалами этого исполнительного производства. И в нем будет то самое постановление, за которое они списывают деньги, потому что само по себе постановление, оно как раз и является документом, основанием для списания денег. То есть вы это постановление увидите и поймете, что за нарушение, когда оно совершено, вами, не вами, ну и так далее.
Алло.
Хорошо. Так что начинайте, да, от приставов, потому что именно они списывали деньги, и именно у них есть основание, тот самый документ, на котором они свои действия и обосновывают.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Алексей меня зовут.
Здрасте.
Вот знаете, у меня вот такой вопрос. Вот ехал по Соленскому проезду, поворот там направо на Покровку. Значит, стоял на светофоре, ждал стрелку, чтобы повернуть направо. И пришел, значит, штраф за неправильную парковку. Вообще реально это как обжаловать?
Есть такие истории в Москве, да, машины, которые стоят в пробке или на поворот, почему-то приходит штраф, якобы они стоят незаконно в том месте, где стоять нельзя. Я думаю, что оспаривать такой штраф надо, потому что если вы стоите на светофоре и выполняете требования запрещающего сигнала, то вы не нарушаете правила, а наоборот их соблюдаете. Поэтому здесь нет незаконной остановки, и действительно такой штраф нужно обжаловать. И это еще раз подтверждает, что камеры фиксации работают, мягко говоря, не совсем корректно, поскольку они определяют нарушение там, где его реально нет. Поэтому штраф такой обжалуйте, чтобы, возможно, если этих штрафов будет много, возможно, камеры немножко перенастроят, и таких штрафов будет меньше.
814 пишет, машина перегородила выезд, проезд из арки, стоит с февраля. Какое расстояние от ЖД, от жилого дома разрешено парковать машину? Куда обратиться, чтобы машину убрали?
Ну, вообще, таких ограничений я, честно говоря, не помню, на каком расстоянии можно парковаться, но если машина мешает проезду и закрывает проезд, то это нарушение правил остановки или стоянки в данном случае. Этим нарушением занимается ГИБДД. Конечно, они крайне неохотно выезжают во дворы, говорят, что вот дворы — это отдельная территория, там как бы ПДД не действует, хотя ПДД там тоже действует, и если автомобиль действительно стоит так, что он исключает движение других машин, то он нарушает правила дорожного движения, за это нарушение полагается не только штраф, но и задержание, то есть эвакуация автомобиля. Поэтому звоните в ГИБДД, требуйте приезда наряда, можно также, наверное, пожаловаться туда и через портал, популярный стал нынче «Наш город». Возможно, через такой способ коммуникации реакция будет более активной, потому что ГАИ должно не только оштрафовать номинального собственника машины, но и принять меры к ее эвакуации, то есть изъятию с этого места и помещению на спецстоянку.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Здрасте.
Да, Алексей.
Вопрос такой. Пришел штраф, я его оплатил, как бы нашел вот просто случайно, периодически через криминал, проверяю. И там небольшая сумма, 250 рублей. Вот. Угу. А бывает обычно все недели приходит мне квитанция об оплате. Я дома подшиваю, как бы так храню. А сейчас нету. Хотелось бы понять, как бы, если он в базе, значит, он уже как бы не мошеннический, я так понимаю, правильно? И где вы посоветуете сверяться так, чтобы уже это было действительно... Как забрать за истину?
Сверяться.
Очень много вот этих всяких. И СМС-ки приходят, и левые платежки приходят, и госуслуги. Как бы получается, что потребитель, он
Ну, есть два гарантированных источника. Это первый сайт ГИБДД, это сайты госуслуг. Есть какие-то программы, там, типа «Штрафы России», там, что-то «Яндекс.Штрафы» и так далее, вот. Но это уже вторично, потому что действительно есть какие-то мошеннические сайты, которые могут предлагать оплатить постановление, там же кнопочка «Оплатить», а, возможно, такого штрафа и нет. Поэтому, если вам приходит штраф, как правило, на госуслуги информация приходит быстрее всего. И также в некоторых банковских приложениях, если настроено оповещение об этих штрафах, то банки сами получают информацию из этих же систем и оперативно оповещают нас об этих штрафах. Вот у меня вот штрафы приходят там немного, там 2-3 в год, но все они реальны, все они быстро появляются сначала на госуслугах, потом в банковских приложениях, тут же появляются через пару дней на сайте ГИБДД, то есть все работает четко.
Я понял, говорю, а вот бывает, что иногда смотришь через Сбербанк, ну, я имею в виду, забиваешь номер прав, он выдает, хочешь оплатить, а он пишет, штраф не обнаружен. Тоже как-то интересно получается. Вроде бы информация есть, причем официальная, а оплата не призывается.
Ну, надо тогда уточнять в Сбербанке, потому что, возможно, просто штраф появился, но еще полностью информация не подгрузилась, поэтому Сбербанк пока не может провести такую оплату. Вообще, обычно на этом постановлении о штрафе, в том виде, в котором он приходит, то есть это бумажный вид по Почте России, либо электронный вид приходит на госуслуги, а там прям есть QR-код, по которому можно через терминал банка оплатить. Если не получается сразу, скорее всего, это связано с тем, что информация о штрафе появилась, но пока еще полные данные не загрузились, и поэтому банк просто не в состоянии обработать данный платеж.
Хорошо, спасибо. Да, спасибо. Так, добрый день. У меня Volkswagen Transporter 2007 года, пассажирский. Нужно ли делать техосмотр, спрашивает Александр.
Если вы не используете автомобиль для коммерческой перевозки, если вы используете его только для личных нужд, то вам не нужно делать техосмотр, потому что вы не перевозите коммерческие грузы, не занимаетесь коммерческой деятельностью, и поэтому автомобиль техосмотр проходить не должен, только если будете его продавать, тогда новому собственнику придется перед переоформлением пройти техосмотр. Возраст машины не имеет значения.
Максимус пишет: эксперт уверен, у меня был перерыв в управлении каким-либо транспортным средством в 2 года. Потом я купил авто, и при страховании мне пояснили, что перерыв больше года отбирает весь стаж, и страховка, страхуешься заново, как новичок. Это было в 2017 году.
Я не знаю, по какому принципу страховщики определяют наличие стажа, ведь вы можете всю жизнь кататься за рулем машины, которая вам не принадлежит. Например, вы работаете водителем автобуса, да?
Ну, да,
у вас автобус вам не принадлежит, вы, может быть, 30 лет за рулем автобуса или работаете на дальнобой, 40 лет работаете, да, машина вам не принадлежит, вы наемный работник, вы же не приносите в страховую компанию трудовую книжку и все свои записи о том, что вы работали, поэтому все доводы о том, что вы там где-то не работали или стаж прервался, это просто уловка хитрых страховщиков, чтобы побольше с вас получить.
2022 пишет: обнаружил, что во время гарантийного планового ТО мне не заменили масло, хотя я заплатил за него. Могу ли я досудебно получить компенсацию от официального салона и насколько это реально?
Это, конечно, мало реально, потому что салон может заявить, что мы масло заменили, и вам тогда придется судиться и доказывать, что у вас в машине залито старое масло, которое никак не может быть новым, замененным буквально там вчера или неделю назад. Хотя, конечно, здесь есть обман со стороны дилера, потому что если вы заказали услугу, оплатили ее, и вам написали, что замена масла входит в стоимость регламентных работ, она реально не производилась, то вам обязаны вернуть всю сумму, которую вы уплатили за данную услугу, потому что она не была оказана. Поэтому пишите досудебную претензию, ссылайтесь на то, что здесь есть признаки не только нарушения прав потребителей, но и признаки мошенничества, потому что получены денежные средства за услугу, которая не оказана, то есть вы введены в заблуждение, а это обман, это признак мошенничества, уже уголовного преступления.
Алина пишет: подтверждаю, у меня никогда не было в собственности автомобиля, но стаж в ОСАГО считают, скидка 50%.
Вот, о чем я и говорил.
Да, еще один вопрос тоже прислал наш слушатель, Макс в Телеграм, говорит МСК-бот. Купил автомобиль по ДКП.
Договор купли-продажи.
Все. У продавца был ДКП с собственником, проверил автомобиль, никаких запретов и штрафов. Но собственник прекратил регистрацию по ДКП на другого человека, а не на того, у которого я покупал. По этой причине в ГИБДД мне отказали переоформить. Как быть? Тот, у кого я купил, он уже недоступен.
Боюсь, что ничего вы здесь уже не сделаете, потому что если вам продали машину, не имея на то права, получается, что продавец вашего автомобиля — это был самый обычный посредник. То есть он якобы купил машину у собственника, а себя в ПТС не вписал и вам продал эту машину. А, видимо, поскольку она не была своевременно переоформлена, очевидно, что собственник пошел в ГАИ, предъявил какой-то другой договор. Не знаю, насколько это законно, может быть, он поддельный, но фактически получается, что в ГИБДД собственник, номинальный, на который машина была зарегистрирована, принес совершенно другой документ. И поэтому ГАИ сейчас у вас, конечно, ваш договор не примет, потому что у вас есть договор, видимо, с тем же собственником или с другим, а в ГАИ лежат сведения, что машина продана другому лицу. Поэтому все, что можно предложить, это искать того продавца, который вам продал автомобиль, не имея на то права, потому что получается, что собственник продал машину не ему, а совершенно другому лицу, а вам продало лицо постороннее, которому собственник машину не продавал. И вся проблема в том, что вот это лицо, продавец, который не вписан в ПТС, он, по сути, вас обманул, а это уже есть, опять же, признаки мошенничества, и боюсь, что придется обращаться в полицию, добиваться очень долго возбуждения уголовного дела. Может быть, дело вас будет, и его найдут.
Александр Самойлов пишет: права можно не менять, если срок подходит, и из России никуда не собираюсь на авто выезжать?
Да, у нас было принято недавно постановление, которое продлевает на 3 года с даты... с даты окончания указанного удостоверения, продлевает срок действия всех удостоверений, которые выданы в этом году, или будут выданы в этом году, или будут выданы до конца следующего 2023 года. Действительно, там будет указана дата их окончания, но мы к ней прибавляем 3 года. Правда, за границу с таким удостоверением действительно поехать не получится, потому что если там дата указана окончания, то нам совершенно резонно скажут, что у вас удостоверение закончилось. А наше постановление правительства, конечно, на территории другого государства не действует.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день.
Добрый.
Вячеслав. Здрасте.
Да, Вячеслав, ваш вопрос.
Значит, мне пришел штраф на 1000 рублей в один день, ну, 2 одинаковых штрафа. Никакой фотографии, ни пояснения, за что штраф, где штраф, не было. Могу я его обжаловать?
Сразу вопрос, а куда этот штраф пришел? Опять уведомление на госуслуги без каких-то подробностей?
Да.
Вот если уведомление пришло, через какое-то время, дня через 2-3, этот штраф загрузится на сайт ГИБДД, на другие сайты, где вы сможете посмотреть. Потому что сейчас его обжаловать вы не сможете хотя бы потому, что вы даже не знаете, что это за нарушение, где оно совершено и в чем оно заключается. Поэтому обжаловать его на том основании, что есть штраф непонятно за что, это, конечно, невозможно. Возможно, обжаловать тогда, когда есть постановление, в котором указано место, время, статья, которая нарушена, и только потом можно уже решать, обжаловать или нет, было это нарушение, или вы с ним не согласны.
2022 пишет: как же понятно и четко гость все объясняет. Спасибо.
Пожалуйста.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здрасте.
Проблема такая: 25 апреля была угнана машина. Я правильно по адресу?
Да, вы в эфире.
Да, была угнана машина. Вечером этого же дня была найдена, отправлены на штрафстоянку или там на какую-то стоянку. То есть вот прошел уже месяц, никаких экспертиз, ничто не производится. Обратились в страховую, потому что машина застрахована по КАСКО. Страховая ждет тоже, ну, как бы была проинформирована, что машина найдена, и они ждут справку, соответственно, из ГАИ. Но еще раз повторюсь, никаких вызовов, освидетельствования проведено не было. Вот еще повторюсь, месяц прошел и тишина. Вот есть ли какой-то срок по данной процедуре?
Если машина была угнана, то здесь должно быть возбуждено уголовное дело. Там статья будет или 158-я кража, либо 166-я неправомерное завладение, угон, неважно. Возбуждается уголовное дело, проводится предварительное расследование. То есть должно быть возбуждено уголовное дело. Обращайтесь в территориальный орган полиции, где машина стояла, откуда была угнана, с чьей территории она была угнана. И там должно быть уголовное дело. Вас должны потерпевшим признать, машину признать вещдоком, вам ее либо выдать, либо провести экспертизу на предмет соответствия номеров, перебивались ли они или нет. И только после этого машину вам отдадут, и вы получите документы для страховой компании. Поэтому сначала узнайте, было ли возбуждено уголовное дело и какова судьба этого расследования.
Спасибо большое, действуйте. Друзья, напомню, что у нас сегодня народный адвокат Сергей Радько, автоюрист, автоадвокат. После новостей продолжим, готовьте свои вопросы.
вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
Сергей Радько сегодня народный адвокат, а точнее автоюрист. Мы говорим о машинах, о делах автомобильных. Звоните, пишите. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Макс Челноков в студии также. Наши средства связи, все работает. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. И также вы можете не только послушать, но и посмотреть наш эфир в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей или в, на нашей странице ВКонтакте «Говорит Москва 94,8». В случае смерти владельца, даже если я вписан в страховку и имею документы регистрации автомобиля, ездить на машине нельзя? Просто машина может... Может, нужна быть вот прямо сейчас, к примеру, трагедия случилась на даче, а с другим транспортом проблемы.
Ну, какое-то время ездить можно. Почему? Потому что если человек умирает, то при обращении за справкой забирается паспорт, и информация поступает в регистрационный орган о том, что человек скончался, его выписывают с места жительства. Далее, когда ГИБДД узнает, что человек выписан, а ФМС и МВД – это почти одна структура, когда ГИБДД узнает, что человек умер, поскольку он выписан именно в связи со смертью, то тогда у ГИБДД появляется основание для прекращения регистрации в связи с смертью собственника. Как быстро информация о смерти дойдет до ГИБДД, я не знаю. Это может быть месяц, это может быть полгода, это может быть неделя. Поэтому кататься на такой машине рискованно, но если уж вам очень нужно поехать, я бы советовал зайти на сайт ГИБДД и проверить через ВИН-код автомобиля историю регистрации. То есть, если учет прекращен в одностороннем порядке со стороны ГАИ именно по причине смерти собственника, то там будет указано, что с такого-то числа, значит, учет машины прекращен. Если там этой записи нет, то, скорее всего, учет не прекращен, и эта машина ничьё внимание не привлечет, потому что если учет прекращен, машина к тому же еще и выставляются номерные знаки в соответствующую базу, как недействительная спецпродукция. И опять же, есть риск попасть под камеру, который вычислит такую машину и сообщит ближайшему инспектору, что едет машина с прекращенным учетом. Поэтому здесь вопрос только времени, как быстро ГАИ узнает о смерти собственника.
Так, еще один слушатель задает вопрос, а как происходит расчет ОСАГО? И правда, что компания не имеет права отказать в страховке?
Компания не имеет права отказать страховке, потому что договор ОСАГО, написано прямо, является публичным договором, а публичный договор означает, что его компания обязана заключить с любым лицом, которое обратилось и предоставило необходимые документы для заключения этого договора. А необходимые документы — это регистрационные документы, это паспорт заявителя, и далее уже компания рассчитывает страховую премию, исходя из тех коэффициентов, которые есть. Есть базовый тариф, который для разных регионов разный, к тому же он еще и меняет свое значение в зависимости от региона. И есть поправочные коэффициенты, которые тоже зависят и от стажа, там, от возраста и так далее. И вот исходя из этого определяется стоимость полиса ОСАГО, страховая премия, и в разных страховых компаниях эта премия может быть разной. Поэтому, если вы покупаете полис в электронной форме, а это сейчас наиболее удобно, да, то я бы советовал проверить предложения разных страховщиков, потому что цена может там меняться там, от 3-4 тысяч до 5-6-7 тысяч рублей, то есть можно, в принципе, ощутимо сэкономить.
«Вне политики» пишет нам в Телеграм. Здравствуйте. А как правильно и по закону установить фаркоп на БУ-машину?
Надо прежде всего понять, допускается ли установка фаркопа, исходя из требований конструкции. То есть, есть ли такое допущение в инструкции к автомобилю, и есть ли такое допущение в документе, который называется ОТТС, одобрение типа транспортного средства. Если есть, то его можно поставить, и проблем не будет. Хотя, конечно, ГАИ может к этому придраться. Если же фаркопа нет, то, чтобы его поставить, это называется внесение изменений в конструкцию. И путь здесь очень сложный. Нужно сначала пойти в ГИБДД, получить разрешение на внесение изменений в конструкцию, потом отправиться в специальную организацию, которая сделает это изменение в конструкцию, составит протокол сертификационных испытаний, после чего нужно снова обратиться в ГИБДД. Они увидят, что у вас по документам все сделано, как было изначально положено, и тогда уже придется вносить изменения в регистрационные документы, и в графе особой отметки будет написано, что машина оборудована фаркопом, там, дополнительными фарами, ну и так далее. Угу. Поэтому, если машина конструктивно не предназначена для фаркопа, лучше, конечно, этим не заниматься, потому что, если вы установите его нелегально, то это штраф 500 рублей, хотя поговаривают, что ГАИ пытается регистрацию таких машин прекращать, потому что в них внесено изменение в их конструкцию.
Наш слушатель Тамара просит подробнее рассказать, что бывает, если не оплачивать штраф.
Если штраф не оплачен, что получается? Во-первых, судебный пристав возбуждает исполнительное производство, и данный штраф списывает с наших банковских счетов. Причем бывает так, что списываются штрафы там с разных счетов, потому что пристав рассылает эти постановления по банкам. С банками и с ГАИ у пристава сейчас, как правило, электронное взаимодействие. По крайней мере, в городе Москве созданы межрайонные отделы по взысканию административных штрафов, и приставы только тем и занимаются, что каждый день рассылают по банкам, по ГАИ документы об аресте машин, о запрете регистрационных действий и о списании денег. Это что касается пристава. Далее вас могут вызвать в ГАИ и составить протокол по статье 20.25 за неуплату штрафа в срок, а это грозит удвоением штрафа или административным арестом. И самое неприятное, если это случится на дороге, вас остановит инспектор, проверит, скажет, у вас есть неоплаченные штрафы, сейчас составляем протокол, а до рассмотрения дела могут поместить и в специально отведенное место до рассмотрения дела судью, это будет административно задержание. Поэтому, конечно, штрафы нужно отслеживать и вовремя оплачивать, либо оспаривать.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей. Здрасте. Николай. А вот продолжение прошлого вопроса. А есть где-нибудь в административном кодексе понятие «неоплаченный штраф»? Потому что сейчас это понятие пытается перевести в разные законопроекты и, может быть, вызвать определенные проблемы.
Там есть статья 20.25, в которой написано «неуплата административного штрафа в срок». Вот если есть срок, который
состав... Значит, все-таки неоплаченный срок.
Да, именно в срок. То есть, если вы оплатили штраф хотя бы на один день позже 60 суток, то все равно формально нарушение есть. Поэтому в любом случае здесь могут за него наказать.
7373948, это прямой эфир. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ваш вопрос.
Миграционная служба, можно вопрос задавать вам, да?
Вообще не совсем по профилю.
Нет, мы про автодела говорим, а миграционные вопросы это не к нам сейчас. Извините, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый гость. Подскажите, вот такой вопрос. Discovery Land Rover не так давно, в январе, установил третий ряд сидений себе, ну, необходимо было все родное, из Англии заказал, поставили. Вообще был удивлен, что практически на любую машину все это ставится, штатные разъемы. И вот как раз слушаю вас и думаю о том, что а надо ли мне как-то в ГИБДД теперь вот регистрировать третий ряд сидений или в ПТСе?
Если это штатные крепления, куда вы ставите штатные кресла, которые произведены специально для этого автомобиля, то ничего делать не нужно, потому что вы не вносите изменения в конструкцию, ибо конструктивно это предусмотрено. Но я бы советовал подстраховаться и посмотреть, во-первых, в инструкции к автомобилю информацию о том, где указано про возможность установки этих кресел, и прямо сделайте себе закладочку в этом месте, чтобы при вопросах от инспектора можно было, соответственно, показать, что инструкция к данной марки модели автомобиля допускает установку кресел. И я бы советовал найти, по-моему, на сайте Росстандарта можно по ВИН-коду найти одобрение типа транспортного средства, и там будет указано, какие конкретно опции для данного типа транспортного средства одобрены.
Я вас понял. Спасибо за такой подробный ответ. Хорошего дня.
Спасибо. Вам тоже спасибо большое. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Меня зовут Инга, я хотела бы задать такой вопрос. Вот, значит, я задолжала деньги человеку, было решение Третейского суда о том, что в счет долга я отдаю свою машину. Но когда мы приехали в ГИБДД переоформление собственника, ГИБДД отказала принимать решение Третейского суда. Законно ли это?
Знаете, решение Третейского суда, оно крайне сложно в плане применения, потому что для того, чтобы решение Третейского суда реально исполнить, крайне желательно обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда. В противном случае такие документы, они крайне неохотно принимаются, в общем-то, всеми госструктурами, и там в делах о банкротстве есть некоторые схемы с этими третейскими судами, поэтому, чтобы это решение, скажем так, окончательно легализовать, нужно обратиться в суд, это либо будет суд общей юрисдикции, если там физические лица, либо это арбитраж, с заявлением должен истец подавать заявление в суд о выдаче исполнительного листа на принудительное решение, на принудительное исполнение решения Третейского суда. Это понятно, довольно сложная процедура, да. Придется судьям объяснять, что спасибо у вам. Суда была компетенция, что он создан был именно для конкретного спора, или там это было арбитражное учреждение постоянно действующее, а их у нас в стране всего 6 или 7, поэтому это не так просто обосновать, поэтому готовьте серьезно судье объяснить, почему необходимо получить лист и что это было за решение суда.
Добрый день, как вас зовут? Ой.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Здравствуйте.
С хорошей погодой.
Спасибо.
Хорошего дня. Ну, такой вопросик. Вот смотрите, к примеру, у меня транспортное средство, автобус Volkswagen Caravella, пассажирский, да? В нем сиденья съемные. Есть также в полу такие как бы крючки для перевозки грузов, закрепления груза, да? Могу ли я вытащить сиденье и везти в этом автобусе груз? Он считается, в связи с регистрацией, он считается у нас пассажирским.
Ну, например, те же легковые автомобили, которыми мы пользуемся, да, мы же тоже можем в них положить груз. Поэтому я думаю, что здесь не будет никакого нарушения, если вы будете...
Мы можем положить груз в багажник.
Совершенно верно.
Это для этого места. А это автобус. Это микроавтобус восьмиместный, понимаете, я вытаскиваю.
Но смотрите, если вы вытаскиваете сиденье, это конструктивно предусмотрено, да? То да, вы да, никаких,
они съемные.
Если они съемные штатным образом, то вы никаких конструктивных изменений не вносите, потому что, согласно тех регламенту, изменения в конструкции – это либо удаление элементов узлов агрегатов, которые предусмотрены, либо установка элементов узлов агрегатов, которые конструкции не предусмотрены. Конструкция предусматривает возможность снятия сидений и использования пространства салона, в том числе и для грузов. Я никакого нарушения здесь не вижу.
Никакого нарушения. Тем более есть крючи даже специальные, штатные, которые могут тяжки закрепить груз и везти. Вот просто я слышал такую информацию, что вот только вот должно свести регистрации быть, что грузовой автомобиль, то имеете право использовать его как грузовой автомобиль, перевозить какие-то грузы.
Ну почему? Вы же можете в салон даже легкового автомобиля положить хоть 2 мешка цемента. Вам никто не запрещает возить в салоне личного автомобиля, легкового, маленького, 2 мешка цемента.
В принципе, да, но если развесовку нарушить, можно перевернуть.
Ну, нет, я к тому, что если вы не нарушаете те параметры по весу, по максимально разрешенной полной массе, то можно перевозить хоть кирпичи в салоне или легковушки.
Да.
Возможно. 7373, спасибо большое. 94,8, это телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Крепи из Екатеринбурга. И у меня очень такой достаточно серьезный вопрос. Вот ситуация такая. Прабабушка моего сына издала книгу. И это была книга, составлена из писем детей тыловиков. То есть это получается состав, это не авторский. То есть,
а у вас тема автомобильная касается вопроса или какой-то другой?
Глеб, у нас...
Я только подключился.
У нас сейчас тема автомобильная, да, поэтому здесь вряд ли мы сможем.
Если хотите, завтра будет Лилия Петрик у нас в гостях. Может быть, она сможет ответить на ваш вопрос.
Хорошо, спасибо.
Спасибо, ничего страшного. Как можно обжаловать штраф, пишет Фри-Фри. Я пытался обжаловать штраф, писал письмо, но мое несогласие со штрафом с камеры за нарушение разметки. Никаких ответов не последовало. Зато в базе ГИБДД указано, что документы переданы судебным приставам. Понимаю, что деньги спишут с карты. Как быть? Как правильно обжаловать штраф?
Первая инстанция, куда можно обжаловать штраф, это либо начальник того сотрудника, который вынес постановление, там начальник такого-то отдела, там четвертый отдел, по-моему, сейчас называется в Москве, вот, это либо начальник этого сотрудника, либо суд по месту этого нарушения, или сразу в суд. Или если начальник оставил эту жалобу без удовлетворения, следующая инстанция тоже обязательно суд. Опять же, суд по месту того нарушения, где оно было совершено. Как показывает практика, действительно, иногда штрафы, которые в электронном виде обжалуются, никакого ответа не приходит. О том, что штраф не отменили и постановление оставлено в силе, мы узнаем только тогда, когда пристав начинает списывать деньги. Поэтому я бы советовал срочно обратиться в ГАИ за копией решения по вашей жалобе на это постановление. Вполне возможно, что эта копия вам не отправлялась, и если вы ее получите, то у вас будет 10 дней для того, чтобы это постановление обжаловать уже в суде по месту нарушения. Ну и далее предстоит еще одна неприятная процедура. Если судебный пристав возбудит производство по этому штрафу, а вы будете его обжаловать, то вам придется еще обращаться с заявлением о приостановлении исполнительного производства, дабы пристав не списал деньги с карты и не арестовал автомобиль и не устроил другие неприятности.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Беспокоит Москва.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, у вас у меня водительские права уже 45 лет. Российские я поменял 22 года. Но у меня там паспорт. Я был гражданин иностранного государства, сейчас гражданин России. Водительские права, когда фамилия не имею. Когда буду менять?
Погодите, вы гражданин России, да?
Стал гражданином России уже 3 года.
А удостоверение у вас?
Российское, только без отчества.
Ну, если вы гражданин России, у вас российское водительское удостоверение, то я проблем не вижу, вы просто поменяете его по мере истечения срока, а отчество там указывается только при его наличии, потому что в некоторых национальных языках, по-моему, даже там в Прибалтике, еще где-то, отчество вообще не указывается, поэтому если у гражданина нет отчества, то оно просто не указывается, и здесь нет никакого нарушения.
Если я обклею машину пленкой, должен ли я менять цвет автомобиля в ГАИ, пишет Владимир.
Если у вас меняется цвет автомобиля, то, безусловно, необходимо вносить изменения в документы, так как автомобиль имеет другой цвет. Но здесь есть более сложный вопрос, о котором мы уже говорили, это внесение изменений в конструкцию, потому что вопрос довольно спорный. Если вы машину обклеиваете пленкой, то фактически вы вносите изменения в конструкцию, ибо конструктивно это не предусмотрено. Но вообще есть, по-моему, такие услуги, когда предлагают какие-то отдельные части автомобиля обклеить защитной пленкой прозрачной. Это не изменение конструкции, вы цвет не меняете, поэтому я нарушений не вижу. А вот если...
Короче, надо идти и предупреждать, что если цвет машины меняется...
Если цвет меняется, обязательно, потому что машина уже не та, что по документам.
7373948, код 495. Здравствуйте.
Да, по поводу лишения прав вопрос. Вот да. В 2019 году я попал в такую ситуацию, когда мне пришлось отказаться от медосвидетельствования. Значит, суд вынес постановление о лишении меня прав на 2 года. Эти 2 года истекли. И теперь мне там в постановлении суда был назначен штраф 30 000 рублей.
Да.
Я его не оплатил вовремя.
Так.
И теперь, теперь мне для того, чтобы вернуть мне мои права получить уже по истечении срока, необходимо сдать экзамен и оплатить штраф.
Да.
Но в постановлении суда было написано, что если я его вовремя не оплачу, мне будет назначено еще удвоение этого штрафа, либо до 15 суток ареста. Как мне вести себя сейчас в данной ситуации?
Вам нужно просто оплатить штраф 30 тысяч, потому что если вы его не оплатили тогда, когда было вынесено постановление, точнее в течение 60 суток с момента вступления в силу его, то с этих 60 суток пошли 90 дней, 3 месяца, для того, чтобы суд вам назначил либо арест, либо удвоение штрафа. Если этот срок прошел, то вам никто сейчас не может назначить ни арест, ни удвоение штрафа, поэтому вам нужно просто оплатить эти 30 тысяч рублей, наказание полностью исполнить, и тогда вы уже сможете, исполнив его, получить удостоверение обратно.
Спасибо огромное.
Пожалуйста, вот спасибо вообще. Вам. Да, спасибо. На старой ВАЗовской восьмерке установлен на крыше багажник. С 2002 года езжу с ним. Не является ли это изменением конструкции?
Смотря как он установлен, потому что есть люди, которые эти багажники чуть ли не приваривают к крыше, но я знаю, что многие советские машины, они имели конструктивно специальные там дуги или как они называются, рейлинги для крепления багажника. Uh-huh. Вот если багажник установлен так, как это завод-изготовитель предусматривал, и багажник специально для этого предназначен, то никакого нарушения нет, поэтому нужно смотреть документы на данный автомобиль и документы на багажник, чтобы понять, возможно ли ставить на автомобиль в принципе багажник, да, и предназначен ли данный багажник для него, потому что некоторые ставят, опять же, самодельные конструкции, сваривают их из чего попало, и получается очень опасная вещь, которая действительно вызывает нарекания у инспекторов ГАИ.
7373948, это прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте, Григорий. Вот если штрафы я оплатил, и пристав списал почти в один день. Это как бы вот вернет пристав деньги на карту или как?
Обратитесь к нему и попросите вернуть, да, потому что если вы штраф добровольно уплатили, а пристав его еще и списал, то это было необоснованно и, конечно, необходимо требовать возврата.
Надо к нему туда ехать, получается,
да, в участок? Да. Записываться и к нему ехать, предъявлять квитанцию об уплате, только тогда он деньги эти вернет.
У меня через госуслуги еще вопрос. Вот на машины как проверить, что юридические ограничения? А то база ГАИ что-то не работает. Как это проверить?
Или
это ГАИ
на те же самые госуслуги.
На госуслугах, по-моему,
нет,
так...
Нет, там, в том-то и дело. Вы знаете... Сплошные сбои, невозможно проверить,
да. Да, база... База ГАИ последнее время сильно барахлит. Там даже штраф проверить невозможно. Но пробуйте, потому что иногда, допустим, в ночное время, когда мало людей сидит в интернете, хотя еще вопрос, кто больше сидит в интернете днем или ночью, вот, по ВИН-коду можно проверить ограничения на автомобиль. Есть также, по-моему, платная услуга, называется «Автокод», что ли, или похожий сайт, где он предлагает за какую-то там сумму небольшую, там то ли 100, то ли 200 рублей, информацию об автомобиле. Ну и, наконец, есть еще сайт «Залогов.нет», по-моему, так он называется. Там можно проверить хотя бы наличие залога на автомобиль, потому что иногда машина чистая по ГАИ, там нету там розыска, нету ограничений на регистрационные действия, ничего нет, но машина значится в залоге. И тогда вы рискуете купить машину, которую у вас при невозвращении этого долга просто заберут, потому что банк или там иной залогодержатель имеет право требовать взыскания на эту машину. Поэтому проверяйте через ГАИ или через, есть, к сожалению, платные сервисы, придется заплатить немножко денег, чтобы получить полную информацию по этой машине.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Скажите, вот по поводу обклейки, была машина в такси, обклеена, потом естественно было прописано в тех паспорте здесь о регистрации. Сейчас наклейку сняли. Можно ли ездить и можно ли продать ее без обратного оформления?
Скажите, а разрешение на такси аннулировано или нет?
Да, да.
Вот. Тогда я проблем не вижу, тогда необходимо действительно всю эту атрибутику такси удалить, потому что машина для такси больше не используется, и атрибутика — это незакон, это будет незаконное нанесение раскраски такси, поэтому атрибутику нужно удалить, внести изменения в регистрационные документы и потом уже машину продавать.
То есть надо поехать и как заново обозначить
тот, который был изначально.
Спасибо, держитесь, действуйте. 7373948, это прямой эфир, добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Ольга.
Здравствуйте.
На 7-й модели «Жигулей» багажник сзади прогнил немножко и установили спойлер. Это, ну, является нарушением вот конструкции?
Ну, на самом деле может являться. Почему? Потому что такой спойлер, он изначально конструктивно не предусматривался. Поэтому инспектор ГАИ может справедливо выписать штраф 500 рублей за это нарушение. Так что лучше все-таки такой тюнинг удалить.
Ясно. Спасибо.
Спасибо. Удачи. Вам.
Хотя большой беды в этом тюнинге нет, но тем не менее формально он изначально завода не предусмотрен, а значит багажник изменена конструкция багажника, а это формальное нарушение.
Макс пишет, завершил аренду каршеринга. Во дворе кто-то зацепил автомобиль и скрылся с места происшествия. Есть очевидцы, но нет никакой фиксации. Теперь этот ущерб повесили на меня и заблокировали аккаунт.
Надо смотреть подробно условия пользования каршеринга, потому что если вы сначала завершили арендную сессию, а потом было ДТП, то, конечно, к вам никаких претензий быть не может, но зачастую бывает такое, что вот вы сессию завершили, арендную машину никто потом не брал в течение там часа, двух или там суток, да, а на машине обнаружены повреждения. В общем, надо вступать в длительную нудную переписку с каршеринговой компанией, возможность требовать записи с камер видеонаблюдения, чтобы было понятно, когда имело место это ДТП, что оно имело место после того, как вы закончили аренду.
Понятно. Так, остается у нас минутка, но попробуем. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Иван меня зовут. А подскажите, пожалуйста, вот автомобиль где-то полтора года назад был продан по доверенности, ну, соответственно, распечатанный. А где-то через неделю пришел штраф за парковку, там вообще в какой-то регион уехал, не помню уже. И штраф до сих пор висит. Вот,
Если вы не оспорите, он так и будет висеть, поэтому или подавайте жалобу на это постановление, оспаривайте его, предъявляйте документы, что машина была продана, а самое главное, срочно прекращайте регистрацию машины, потому что иначе могут набежать штрафы на многие сотни тысяч, и вы потом их не оспорите.
Сергей Радько сегодня автоюрист, был нашим народным адвокатом. Сергей, большое спасибо, удачи, до следующей недели.
До свидания.
Макс Челноков был с вами, и оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.